Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую вас и нашего автора, и также ведущего передачи Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, прежде всего, конечно же, после того, как мы с вами встречаемся после достаточно долгой разлуки, после праздников, и, конечно же, хотелось бы прежде всего вас поздравить с Рождеством Христовым и с Крещением Господним. Храни вас Господь, дай Бог вам мира в семьях, здоровья, благополучия. И, конечно же, чтобы дорога ко спасению каждому из вас была открыта, и вы по ней шли, несмотря на все тяготы, на все трудности, на все искушения. Помоги вам, Господи. Итак, дорогие друзья, как всегда, те вопросы сегодня мы рассматриваем в прямом эфире, которые вы предложили нам заранее. И сегодня, напомню, мы по телефону 379-65-94 готовы выслушать ваш вопрос и ответить в прямом эфире. Отвечает, как вы поняли, Светлана Георгиевна Шабас. Пока батюшки сегодня с нами нет, но надеемся, что в следующий раз он будет с нами. Мы привыкли работать втроем. Итак, телефон прямого эфира 379-65-94. Итак, дорогие друзья, пока мы ждем ваши звонки в прямой эфир, мы напомним, какие вопросы прозвучали заранее. Итак, было несколько вопросов о лунатизме. И, скажем так, это достаточно специфический вопрос. Он касается вот как раз Светланы Георгиевны как врача, как психолога. Мы готовим эту программу, она будет отдельно и скоро выйдет в эфир. То есть эта программа, конечно, эта тема заслуживает отдельного разговора. А сейчас вопрос, который сегодня мы сможем рассмотреть со Светланой Георгиевной Шабас. Итак, спрашивает мужчина. Говорят, вся погода от Бога, но когда всего ломает, болит голова, как не злиться? Ну, согласитесь, что очень на злобу дня, потому что вот как раз в эти дни меняется погода, только что потепление, а сейчас будет, уже ожидается вновь резкое похолодание, и наверняка очень многие из нас с вами чувствуют это недомогание. Итак, вот, пожалуйста, Светлана Георгиевна, ваше слово.
Да, спасибо за вопрос. Это во-первых. Во-вторых, спасибо мужчине, который отважился. Обычно у нас все-таки женщины и бабушки больше контингент тех, которые задают вопросы. Но первое, что хочется сказать, это то, что действительно очень часто люди говорят о том, что вот этот вопрос, мы знаем, как это называется, метеозависимости, очень сложно у тех людей, которые верующие, я просто знаю по своему практическому опыту, совместить вот эти вещи. То есть я не буду внедряться в область религиозности, потому что это батюшка в следующий раз объяснит. Но действительно люди говорят, что как же так? Вот с одной стороны надо радоваться, вышел на улицу мороз, вышел жара тому, что есть. Но ведь то давление, да, мы знаем, что такое метеозависимость, то у людей плохо с сердцем. Мы знаем, что когда изменяется погода, достаточно резко возрастает количество инсультов, инфарктов и смертности и так далее. И как же здесь вот как бы к этому приспособиться? Дело в том, что первое, что надо помнить, это то, что человек так устроен, что в большинстве своем он недоволен всем. Вот посмотрите, летом жара, зимой холод, да, осенью слякоть. То есть, ну, какую бы погоду мы ни взяли, есть очень редкие бывают дни, когда человек говорит о том, что погода хорошая. Это первое, что надо понимать.
Особенно на Урале, да?
Да. И почему ругают погоду именно? Потому что это то, что легче всего ругать. То есть человеку очень хорошо, когда есть что-то, какой-то области или явление, куда он может свой гнев вынести. Это первое. Второе, это то, что сама по себе метеозависимость, она такого более психологического склада. Вы, наверное, помните, что у нас в течение нескольких лет и по радио, по телевизору все время говорили, что такие-то вспышки на солнце, вот такая-то будет там у метеозависимых людей вот такие-то изменения. А сейчас прекратили. Почему? Потому что выяснилось, что как только люди из телевизора слышат, что погода меняется, давление меняется, им будет плохо, то огромной массе действительно становится плохо, хотя на самом деле сейчас вот выяснилось, что если людям не говорить о том, что будет плохо, то многим и неплохо. Вот это второй как бы блок проблемы, который здесь есть. Третий блок проблемы заключается в том, что вот здесь вот в вопросе списания своего состояния на погоду очень ярко проявляется желание человека, чтобы за его проблемы кто-то отвечал. Вот вы понимаете? То есть вопрос в чем? Посмотрите, человек там, ну, мы не видели этого мужчину, мы надеемся, что он красавец и худощавый, и все у него хорошо и здорово, но тем не менее, очень многие люди с набором веса, да, с какими-то хроническими болезнями, нелеченными годами, с плохим весом, там, с неправильным питанием, у этих людей, естественно, формируется нарушение здоровья за счет чего? За счет образа жизни. Но прийти и сказать себе, зачем же я вчера съел лишнюю сосиску, или зачем я что-то там делал, то, что не надо, или почему я до 2 часов сидел возле телевизора, компьютера, это сложно, потому что это претензии к себе. А вот мне плохо, потому что погода плохая, и, боже мой, это же надо, то действительно плюс, то минус, то вообще снегопады. Мы видим, что в Европе делаются самолеты, не летают во всех странах. Вот это кто-то виноват. Вот виновата погода. Почему я так говорю? Дело в том, что если вы абсолютно здоровы, мы так устроены, наш организм, то никакая погода на вас не влияет. То есть погода – это не то явление, которое вам вредит, а тот показатель, и здесь надо наоборот Бога благодарить, сказать спасибо погоде за то, что она проявляет неправильный мой образ жизни. Вот-то вопрос в чем. То есть если мы опять же вернемся к вопросу Бога, то, наверное, через погоду Бог и говорит таким людям, что слушай, может, ты здоровьем займешься своим, потому что вместо того, чтобы глотать таблетки перед солнечными или магнитными бурями, нужно в системе, еще раз говорю, изменить вес, изменить образ жизни, перестать нервничать. Вот, но это долго, это нудно, это трудно, человек не хочет. А легче всего, еще раз говорю, там, пятна на солнце или что-то обвинить. Но в любом случае мы благодарны мужчине, который позвонил. Почему? Вот Лариса Михайловна сидит напротив меня, улыбается. Действительно, такой вопрос очень частый для многих людей. Как же быть нам, вот мы находимся, несмотря на то, что мы живем в цивилизации, в крупном городе, практически на улице не бываем, это же не мешает нам подвергаться воздействию всех природных факторов, и гравитации, там, и всем этим вспышкам на солнце, и температурным режимам. Вот. И здесь единственное, могу ответить на вопрос, как не злиться. Не злиться именно как? Понять, что надо менять образ жизни. Или по-другому, скажу, это как бы не совсем правильно психологически, но злиться на себя, понимаете? Что я вот что-то делаю не то, вот, а лучше не злиться, потому что злиться неконструктивно. А найти вот этот вот механизм, за счет чего, что такое у вас срабатывает, что вас ломает там, как вы говорите, да, и все болит, за счет чего. Конечно, здесь вопрос в чем? Если мы, опять же, не знаем возраст этого мужчины, если вам далеко, например, за 90, да, то тогда естественно, что вы реагируете на погоду, ваши суставы и сосуды просто в силу возраста. Но могу опять же как доктор сказать, что начать выздоравливать никогда не поздно, даже если вам 92. Вот. И поэтому самое главное, я думаю, что обратить внимание на то, что у вас есть, начать изменять то, что вы можете изменить, и приноровиться к тому, что не можете. Потому что если вы точно знаете, что на изменение погоды у вас что-то будет плохо, то тогда профилактировать. Раньше лечь спать, вкусно покушать, там, принять какие-то препараты, ну, в крайнем случае, успокоительное. И я думаю, что вы на эти вот перемены будете реагировать совершенно помягче.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Замечательный вопрос. Спасибо нашему радиослушателю, потому что и Светлана Георгиевна, и доктор, и психолог, но она озвучила еще и духовную составляющую, за что отдельное спасибо, потому что действительно есть вещи, на которые мы должны обратить внимание, да, и вот мы должны помнить, если обстоятельства складываются, значит, Господь на что-то обращает наше внимание. И мы берем ответственность за то, что в состоянии изменить. Спасибо огромное. Итак, второй вопрос. Я напомню, дорогие друзья, что мы работаем сегодня в прямом эфире и ждем ваши звонки и вопросы по телефону 379-65-94. Телефон прямого эфира 379-65-94. Итак, второй вопрос, который нам задает... Я так поняла, мама ребенку, которой девочке, она учится в 11 классе, то есть девочка большая. И девочка отказывается готовиться к ЕГЭ, говорит, вы все достали. Ну, такое выражение очень распространенное в таком возрасте, родители, я думаю, согласятся со мной. Но как объяснить, мама говорит ребенку, что ЕГЭ – это будущее? Так вот, пожалуйста, об этом.
Ну, во-первых, насчет того, что достали, господа, те из вас, кто, к несчастью, на сегодня имеет детей как раз в возрасте 11 класса, почему к несчастью? Потому что это действительно фактически подготовка к ЕГЭ во многих, к сожалению, школах превращается в натаскивание, и детей просто шпыняют, всячески долбят, не побоюсь этого слова, что давай, давай, давай учись для того, чтобы сдать, сдать, сдать. Почему? Потому что в нашей стране так устроена система, что за ЕГЭ отвечает учитель, а за учителем отвечает директор. И поэтому, если дети сдают плохо ЕГЭ, то это плохо будет директору, который потом очень сильно, так сказать, снизит качество жизни учителя. И поэтому вопрос-то не только в том, что, конечно, школы заботятся и действительно о будущем ребенка, что если хорошие баллы, можно куда-то поступить. Но в большинстве своем многие педагоги вот так достаточно сильно нервируют и третируют детей именно потому, что на них взвалили ответственность за ЕГЭ. Но давайте скажем честно, ребенок учился 11 лет, он дошел до 10 класса, у него есть уже набор определенных знаний, умений, навыков, а мы сегодня видим массу детей, которые в 10-11 классе и даже на первых курсах университета читают по слогам, то есть сложные слова прочесть не могут. Какое ЕГЭ? Оставят какую-то там, как я всегда говорю, Марью Ивановну, ответственную математика или ответственного литератора, который должен отвечать за всю жизнь ребенка. А ведь сдача ЕГЭ – это не только его умение читать и считать, которые 10 лет предыдущие были Марьи Ивановны, да, но это, извините, и социальное положение ребенка. Это, собственно говоря, как он питался, потому что если ребенок живет в такой семье, где там бутерброды или там гамбургеры или не знаю что, и вообще родители не знают, что он ест и пьет, а сейчас дети очень с раннего возраста и энергетические напитки употребляют, и все это остальное, что влияет и на память, на внимание. Естественно, что это вопросы семейных отношений, то есть все эти разводы, своды и так далее. У ребенка ЕГЭ, а у него там в семье не знамо что. То есть фактически, еще раз говорю, учитель поставлен в ситуацию, когда он отвечает за то, за что он отвечать не может, вот ну просто априори. Но так как ситуация поставлена безвыходная, естественно, эти педагоги, они давят на детей. Но здесь вот опять же, как всегда, мы благодарим наших слушателей за вопрос. Но вы послушайте, что мама говорит. Как объяснить, что ЕГЭ будущее? Да какое будущее? Если говорить о том, что сдача ЕГЭ и баллы определяют уровень поступления в ВУЗ, я как преподаватель ВУЗа могу сказать, что если ребенок поступит не по профилю, ему это ли надо, он не надо, он все равно уйдет в том или ином виде. Он или на занятия не будет ходить, или просто там из ВУЗа в ВУЗ будет переходить, или, закончив ВУЗ по вашему требованию, работать не сможет или работу не найдет. То есть, понимаете, ЕГЭ это не будущее никакое. ЕГЭ это просто часть жизни, не очень, кстати, хорошая, но тем не менее просто часть. И здесь что нужно очень хорошо понимать? Первое, что надо понимать, это то, что вот сейчас осталось буквально несколько месяцев до ЕГЭ. Сейчас ваша задача как родителя не долбить этого несчастного ребенка, что вот ты там не готовишься и у тебя все плохо, а наоборот поддержать, потому что единственный, кто может поддержать сегодня ребенка, это родители, к сожалению, потому что огромная система образования в виде директоров, завучей. Вы посмотрите, у нас без конца в Свердловской области делают пробные ЕГЭ, пробное тестирование. То есть дети изведены просто. И единственный, кто может что-то сделать, это родитель. Поэтому в первую очередь это перестать третировать, успокоиться, а тем более. Вы меня простите, господа, но если вы звоните, задаете вопросы на православное радио, то я могу надеяться, что, наверное, вы какое-то имеете отношение к православию. То есть, если вы верующие люди, наверное, нужно понимать, что у ребенка будет своя судьба в любом случае, понимаете? И от того, что вы будете вот такими неимоверными усилиями что-то делать, и там, что ребенок уже, по сути дела, с вами нарушает отношения, да, вы все достали. Ведь это, по сути дела, ну, отказ уже от родителей даже, не говоря про школу. То есть, первое, что надо, это психологически поддержать, сказать ребенку, что мы все в любом случае на твоей стороне, что как ты бы ЕГЭ не сдала, все равно мы будем с тобой, это первое. И второе, обязательно за эти месяцы, которые остались, вам в своем кругу, между взрослыми, а потом вместе с ребенком, нужно обсудить все возможные варианты. Первый вариант, ребенок сдает блестяще у вас. Куда? Что вы делаете? Так, чтобы не получилось, что в последний момент у вас ребенок вспоминает, что он хочет в Москву. Второй вариант. Ребенок сдает плохо, да, что вы делаете? И третий вариант, ребенок не сдает вообще. И такое тоже может быть, потому что у нас у отличников бывают такие срывы, что у нас каждый год детей с экзаменов, ну, правда, в малом количестве, но тем не менее скоро дежурят и увозят, да, в больницу. То есть нужно просмотреть все и сказать, если вот это, то ты будешь действовать так-то, если вот это, так-то, если и все. И вы, во-первых, успокоитесь, и ребенок у вас успокоится, что в любом случае, даже если он не сдаст ЕГЭ, он будет сдавать его на следующий год, пойдет работать, и, собственно говоря, жизнь не разрушится, еще неизвестно, что лучше. Дальше следующее. Обязательно за эти месяцы нужно обеспечить ребенку соответствующее питание. Господа, очень хорошо вы должны понимать, что такие вот интеллектуальные нагрузки, психологические, стрессовые, они очень сильно подтачивают организм. То есть организм в стрессовом состоянии тратит очень большое количество витаминов, микроэлементов. То есть мало того, что еда должна быть качественная и достаточная, то есть это и фрукты, и овощи, и мясо, творог, или творог, кстати, не знаю никогда, но тем не менее вы поняли, да?
Вообще два варианта, насколько я знаю.
Да, вот. Но самое главное, что желательно сейчас, вот именно сейчас начать, это профилактику в виде витаминотерапии. У нас очень многие родители начинают предлагать ребенку витамины в мае-июне. Это уже бесполезно. То есть, ну, почему? Потому что это все накапливается в организме, это месяц-полтора-два, например, какую-то одну группу, месяц-полтора-два другую. То есть необходимо просто ребенка насытить. И потом, вы понимаете, я вам скажу как психолог, дело в том, что вы можете купить самые дешевые витамины за 3 копейки, но сам факт, что вы их купили, принесли ребенку и сказали, что это и есть профилактика от стресса, это ребенку поможет, потому что через эти 3 копейки вы что покажете? Заинтересованность в его судьбе. Так, кстати, работает основная масса, вот все, что на человеке срабатывает. Это просто как бы благодарность человека за то, что другой принял участие в его жизни. Затем, конечно, это сон. И вот здесь я предлагаю, может быть, даже ругаться с ребенком в том плане, что очень многие родители уже в 13-14 лет не могут регулировать сон детей, и они очень часто спят мало или пропускают уроки, потому что ложатся поздно. Вот здесь, раз пока ребенок еще учится в школе, у вас есть рычаги, да, то есть, ну, ребенок живет на вашей территории, он питается за ваш счет, вы за него отвечаете по закону, то есть у каждого свои рычаги. Вот. То есть в любом случае вот здесь нужно действительно вплоть до таких достаточно жестких авторитарных установок сон нужно нормализовать, потому что сон это то время, когда мозг перерабатывает информацию, и он очень нужен сегодняшним детям, которые, еще раз говорю, достаточно много времени проводят без сна. А я знаю такие случаи, что родители думают, что ребенок спит, а ребенок сидит с айфоном там, айпэдом или так далее. Вот, свет выключен, родители думают, что тишина. На самом деле ребенок там в чатах или что-то. То есть вот этот вопрос урегулировать. И последний – это вопрос отдыха. То есть у нас какие-то каникулы будут, да, сейчас после очередной четверти, может быть, на субботу, воскресенье и так далее. То есть предоставить ребенку, если вы не можете финансово, то хотя бы выезд за город, там какие-то коньки, лыжи, то есть масса есть возможностей, просто выйти и погулять в субботу, воскресенье. То есть ребенку надо сказать, что сдача ЕГЭ – это не только сидение за уроками, а сдача нормальной ЕГЭ – это твое здоровье. А здоровье – это питание, сон и отдых. Вот вам что надо понимать. И тогда, если вы вот так вот трезво в семье все это поймете и к ребенку с соответствующими требованиями подойдете, я думаю, что все будет нормально.
То есть начнем с того, что прежде всего сами родители должны успокоиться и понять, что все-таки ЕГЭ – это не жизненно важное такое событие, да, а прежде всего важно поддержать ребенка, сохранить ему здоровье и психологическое, и физическое, да?
Конечно, еще раз говорю, господа, мы очень много придаем значения вещам, которые на самом деле не имеют. Вот эти вопросы поступления в школу мы с вами обсуждали, эти вопросы ЕГЭ, эти вопросы выбора вуза и так далее. Ну, расширьте свой взгляд, посмотрите, у нас инженеры работают актерами, у нас актеры работают там, я не знаю кем, то есть вопрос, это не вопрос вот прямо, что вот он поступил, все, жизненная перспектива перед ним открылась. Огромная масса известных людей вообще образования не имеет, мы с вами много раз об этом говорили. Ваша задача как родители – сохранить здоровье. Вы помните, Лариса Михайловна нам, слушательница, задавала вопрос, по-моему, в прямой эфир, девочка, которая умерла после ГЮА, 9 класс у нас. Угу, вот ведь такая, да, же ситуация. Да, да. То есть пережать, не дай бог пережать. И поэтому здесь надо действительно выдохнуть, успокоиться, подготовить ребенка, и я думаю, что нормально будет.
Угу. Спасибо, Светлана Георгиевна. У нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Мне 66 лет, вес вот у меня 85 килограмм. Вот у меня в голове вот уже столько много знаний накоплено, что все воздерживаться надо. Я уже и даже забывать стала, что надо делать. Муж приходит с работы, кормлю его, и вот садимся, и вот он телевизор этот включает. И вот едим, пока вот не уснем. Так что вот как вот эту силу найти? Вот у меня ничего не получается, чтобы хоть немного приступить вот к воздержанию вот в этой пище.
Спасибо большое за вопрос. Да, пожалуйста, Светлана Георгиевна.
Ну, спасибо за вопрос. Я, конечно, не диетолог, но я постараюсь ответить с позиции врача и психолога. Дело в том, что воздержание и воздержание от пищи – это тоже не мой вопрос. Это вопрос больше религиозного характера. Если вы говорите о том, как перестать много есть, вот это как бы мой вопрос будет. Но здесь я могу сказать так. Вот опять же, наш организм так хитро устроен, что чем больше вы будете себе что-то не разрешать, тем он сильнее будет это делать. Чем чаще вы себе будете говорить, что не надо есть, не надо есть – это плохо, если он будет еще больше есть. Точно так же, как там лечение других любых зависимостей, да, что алкоголизма, что табакокурение. Как только человек начинает себе вот это вот упорно говорить, да, организм будет делать только наоборот. Мы так устроены. Сложно мне объяснить вам в прямом эфире, но поверьте мне, как врачу, мы так устроены. Делать нужно совершенно наоборот. Когда вы берете любую пищу и кладете ее в рот, вы разрешаете себе ее есть, но вы наслаждаетесь ею. Вот вы положили кусочек в рот, просто проэкспериментируйте и посчитайте, сколько раз вы вот этот кусок, который вы откусили, жуете. Сначала, ну, например, ну, к примеру, 15 раз. Попробуйте завтра 20, послезавтра 30, послепослезавтра 50. Что такое будет? Дело в том, что мы ощущаем вкус в ротовой полости. Наша так устроена. Не в животе, не в желудке, а в ротовой полости. То есть, чем больше, чаще вы будете жевать, чем сильнее вы будете... Хлебушек, ой, как вкусно. Ой, во-первых, вы будете действовать по религиозным правилам, то есть вы будете ощущать радость и счастье от пищи. Это действительно здорово.
Благодарить
а во-вторых,
Бога, да.
Да, благодарить Бога. А во-вторых, чем больше вы будете жевать, это означает, что вы тем меньше будете кусать. То есть рано или поздно количество пищи, которую вы жуете, оно будет уменьшаться. То есть если вы, приходит муж с работы, вы видите, вам 66 лет, вы с мужем, вы счастливая женщина, масса женщин в таком возрасте уже одиноки. Вы приходите, это ваша семейная традиция, вы не можете ничего делать, да, и оторваться и не делать вместе с ним. Делайте, но просто делайте это сознательно. Еще раз говорю, вот это вот очень медленное жевание, наслаждение этой пищей. Дальше. Постарайтесь вот для того, чтобы, опять же, если вы хотите похудеть, я не знаю, хочет ли похудеть ваш муж, но тем не менее, если вы хотите для себя, если еще вы хотите больше вот усилить эту составляющую, то есть я еще раз вам говорю, через 2-3 месяца вы уже результат получите 100%, потому что это сейчас новая современная методика, которая называется жевательная диета, хотя на самом деле известно там чуть ли не при царе горохе. Но что еще можно сделать? Постарайтесь пищу, которую вы едите, поменьше сластить, поменьше солить, меньше острить. То есть почему? Дело в том, что, опять же, наши вот рецепторы, которые воспринимают пищу у нас во рту, они очень сильно задействованы на вкус, на сладость, на соль, на сахар. И чем сильнее вы будете это делать, тем больше вам хочется есть. Чем будет Преснее пища,
преснее.
Да, более пресная, тем вам будет хотеться меньше. Но не ставьте себе, что завтра вы взяли, перестали солить и сахарить. Поставьте себе, ну что, как обычно, женщина должна быть красотка к лету. Вот к 1 июня поставьте себе вот эту задачу, чуть-чуть каждый раз меньше в неделю. Вот это вот придавать пище вот эту вот остроту, соленость. И пожуйте, подольше жуйте. И я думаю, что у вас будет идиллия с мужем, и к лету вы будете просто красоточка. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, в 66 лет 85 килограмм, я, правда, ваш рост не знаю, но просто как врач могу сказать, что это уж не так и сильно прям такая уж большая патология. Поэтому, но хотите похудеть, вот эта рекомендация, она очень хорошая.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я еще хочу напомнить, что все-таки на Руси всегда... прием пищи назывался трапезой, да, и мало того, что мы жуем, мы как бы наслаждаемся той едой, которая дается, да, и благодарим Бога за то, что она есть у нас, мы еще и общаемся, и вот дай Бог вам доброго общения с супругом за трапезой.
В идеале к чему стремиться, могу сказать так, что... один кусок, который вы откусили, желательно проживать до 100 раз. Вот тогда у вас будет просто модельная внешность.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, у нас еще один вопрос. Мы успеваем, наверное, его рассмотреть. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Светлана Георгиевна, у меня такой вопрос. У меня внук пойдет в первый класс. Но дело в том, что у нас лейкоз. И мы, конечно, очень привязаны к маме, и психика все равно нарушена, как бы там, ну и тут и маленько было, конечно, и это, как это сказать, баловали все равно, раз такая болезнь. Просто вот слышу вас первый ответ, как нам подготовить ребенка к школе, чтобы не было вот этих срывов. Он сейчас ходит в этот подготовительный класс и всегда с ревом. Он оторваться не может от мамы, от папы. Там всего часа полтора занимается, но вот он со слезами бежит обратно. Вот такой у нас.
Спасибо большое. Вопрос от бабушки, Светлана Георгиевна.
Спасибо за вопрос. Здесь я скажу вам честно. Вы знаете, что такое лейкоз. Это ребенок, который достаточно жестко стоит между жизнью и смертью. И обыкновенные вопросы подготовки к школе вам не подходят. Здесь что можно сделать? Действительно, ребенок прав, что он убегает и не может находиться в другой среде, потому что вот он идет в первый класс. Я вам так скажу, чтобы вы поняли меня. Вот ему как бы по паспорту 7 лет, а на самом деле психологически, социально таким детям, которые долго болели, но ему года 3. То есть, естественно, что такой ребенок, он воспринимает внешний мир по-другому. И поэтому здесь что можно? У нас сегодня государственно допускаются различные формы семейного обучения, но ни в коем случае нельзя держать его дома. Самое главное, что нужно переговорить с учителем или с директором, вот таким образом. Там, например, конечно, это будет требовать от вас определенных усилий, потому что с ребенком придется больше заниматься, но хотя бы 2-3-4 месяца, пока он не привыкнет. Можно так. Вот он на одном уроке сидит, со второго вы забрали. На третий перевели, с четвертого забрали. То есть вот таким образом показать ему, что не так. Потому что если вы отправите его, он сразу будет высиживать все это время, а потом забирать. Я вашего ребенка не видела, но вполне вероятно, возможен очень тяжелый срыв, вплоть до обострения заболевания. Этого не нужно делать. Потому что все виды вот таких заболеваний, как у вашего внука, к сожалению, они завязаны еще и на психологическом состоянии ребенка. Поэтому здесь вот нужно просто понять, что вам придется, раз вы уж его вытащили с такой тяжести, он идет в школу, то есть вы молодцы, ребенок у вас молодец, он борется. Вот. Но все-таки здесь вам обыкновенные такие методы, как обычно, не подойдут. И вам нужно побольше его попестовать, побольше, подольше. Бояться до 10 лет, бояться этого не надо, тем более мальчик. Вот знаете, раньше на Руси детки, которые рождались недоношенными, они, конечно, не все выживали, потому что не было медицинских условий, но они что делали? Брали их, клали валенок и на печку, понимаете? И вот это вот точно так же у вас вот этот вот уход должен быть. Ну, хотя бы полгода, год, но вообще-то лет до 10. Мальчики поздно очень и так взрослеют, и созревают. И поэтому я думаю, что вот так вот. Если совсем никак и будет очень плохо, то обратитесь, конечно, к психологу. Но я думаю, что вам не надо по этому поводу переживать. Это естественная реакция таких детей. И тут вопрос не балл, еще раз говорю, а вопрос просто специфического развития его психики за счет заболевания. Хотя балованность тоже есть, ну, вот так бы я сказала. Просто чуть растянуть вот этот период адаптации, чуть растянуть по договоренности с дирекцией школы. Но я думаю, учитывая ваш диагноз, никто против не будет.
Спасибо, Светлана Георгиевна, за ответ. И спасибо нашей радиослушательнице за вопрос. Помоги вам, Господи, выдержать испытание, победить, конечно, в этой ситуации. Ну что ж, у нас есть еще несколько минут. Светлана Георгиевна, я озвучу последний вопрос, который у нас был. И спасибо за все вопросы, которые сегодня прозвучали. Итак, вопрос следующий. У нас взрослая дочь, трехкомнатная квартира. Она жила с нами, не было проблем. Сейчас на третьем курсе университета заявила, что хочет жить отдельно. Уговариваем, что дома и еда, и уход, но она отказывается. Муж сказал, не даст денег на квартиру. Дочь ответила, что перейдет на заочное обучение и будет работать. Вопрос следующий. Как нам быть? Может быть, она связалась с плохим человеком и что-то от нас скрывает?
Ну, во-первых, господа, сразу скажу, что Вопрос очень сложный, очень многослойный сам по себе, и мне бы хотелось вот предложить вам и попросить вашего разрешения как бы не озвучивать его полностью в прямом эфире, а сделать из него отдельную программу, потому что, к сожалению, могу сказать, что сегодня вопрос, это называется в психологии сепарации, то есть отделение детей, он очень для многих семей болезненен, вот, именно связан со многими факторами цивилизационными, это то, что у нас ребенок один, а скорее всего, судя по вопросу, это ребенок один в семье. Это связано с тем, что люди, лишенные вот такого крестьянского труда, проживающие в городе и в таком вот цивилизационном пространстве, они очень часто, есть вот еще один психологический термин, синдром опустевшего гнезда. То есть это та стадия семьи, когда дети вырастают и уезжают, и люди остаются один на один. И по статистике, вот первая волна разводов где-то в 5 лет, а вторая волна разводов как раз вот в это время. То есть люди держатся, ребенку где-то 20 лет становится, ребенок уходит в большую жизнь, и выясняется, что люди жили только друг для друга. То есть на самом деле вот этот вопрос, он очень такой емкий и большой, и еще раз говорю, связан во многом с цивилизационными факторами. Потом еще одна особенность вот таких внутрисемейных отношений сегодня с одним ребенком связана с тем, что родители, которые родили одного, они и относятся к нему более требовательно, как это ни удивительно, и мы с вами говорили неоднократно. То есть, казалось бы, один ребенок разрешаемый все, что хочет. Видите, мама говорит, там и уход, и, видимо, и кормят, и поют, наверное, стирают. Я знаю маму 21-летней девочки, которая говорит, что вы знаете, ведь я до сих пор белье за нее глажу и стираю, она вот такая неблагодарная, то-то, то-то делает. На вопрос, а кто вам не дает отдать девочке, чтобы она гладила в 21 год белье, она говорит, ну как же так, она же занята. То есть, с одной стороны, вот это как бы балование такое ребенка, а с другой стороны, за этим балованием скрывается достаточно жесткая вещь, которая связана с суперконтролем. Когда у нас 10 детей, нам не до того, чтобы контролировать каждого. Когда у нас один ребенок, который живет вместе с нами, то и мы контролируем практически все. Я, к сожалению, к большому, знаю родителей, которые влезают в почту детей, которые сидят и пытаются там в телефоне прочитать смски и так далее. У взрослых уже детей. Хотя, между прочим, чтение смсок и контроль даже у маленьких это не нужно. Другое дело, что следить надо, чтобы ребенок там в порнографические сайты не залез, но это другой вопрос. То есть вот этот суперконтроль, он приводит к тому, что родитель говорит, как это так? А что это ты там уйдешь? Что это ты без меня будешь делать? Ведь есть же вопрос такой же, так ведь? А мало ли, почему она уходит? Ребенок, может, просто хочет самостоятельно пожить.
То есть вариант только негативный.
Да, вопрос-то сам. Ведь не вопрос того, вы знаете, как хорошо наша дочь стала взрослой. А вопрос, может, она связалась с плохим. То есть вопрос, а что тебе не хватало-то? Мы же тебе все давали, вы понимаете? Ведь это такой подсознательный крик души. Вы согласны,
конечно,
господа слушатели, что мы тебе все давали, а ты посмела сказать, что ты хочешь жить своей жизнью, чего тебе еще не хватает? И следом за этим, честно скажем себе, встанет второй вопрос. Ты неблагодарная нам. Вот ведь вопрос в чем. И очень часто родители, которые одного ребенка, чуть не хотела сказать, содержат, но фактически так и есть, имеют одного ребенка, у них вот этот лейтмотив существует. То есть мы тебе все дали, и ты поэтому будешь жить так, как мы тебе сказали. Понимаете? И здесь, господа, вот у нас, еще раз говорю, спасибо за вопрос, мы сделаем отдельную программу. Я просто хочу закончить этот вопрос не ответом, а как раз приведением примера. У нас сейчас в городе в этом году был такой случай, когда молодая женщина, 36-летняя, пришла на прием к психологу, очень хорошему, грамотному в нашем городе, которая сказала, что вот я никак не могу выйти замуж. И в процессе консультирования выяснилось, что эта девочка живет с мамой в двухкомнатной квартире. Мама, несколько было попыток замуж выйти, мама все время говорила, что женихи плохие. 36 лет! Значит, сейчас вот это получается, что мама вот так же контролирует и не разрешает девочке сепарироваться, не разрешает уходить из квартиры и так далее. И психолог что сделала? Психолог грамотный, очень хороший. Она помогла этой женщине, да, хотя, видите, я все время говорю девочка, потому что ведет она себя как ребенок. Этой женщине помогла сепарироваться от матери. Женщина сняла квартиру, через полгода вышла замуж, но в этой ситуации очень плохо стало матери. То есть, когда мать поняла, что девочка от нее окончательно ушла. Она стала выяснять, что произошло. Узнав о психологе, она нашла этого психолога, пришла к психологу на прием и заявила: вот так и так, у меня есть 36-летняя дочь, которая от меня ушла. Но не сказав, что вот девочка-то на приеме была. На что психолог сказала: все правильно, вы посмотрите, сколько вам лет, ваша дочь должна жить своей жизнью. И как бы вот теперь живите для себя. И у этого психолога висело на стене такое благодарственное письмо, там табличка с подписью главного психологического начальника. Так вот эта женщина, узнав по фамилии начальника, пришла теперь к психологическому начальнику с требованием, чтобы этого психолога лишили диплома, потому что, как она говорит, она лишила меня семьи и забрала у меня дочь. То, что женщина вышла замуж, то, что она счастлива, мать это не интересует. То есть я привела такой жесткий и грубый пример не потому, что у вас такая же ситуация, господа, а просто чтобы закончить вот этот вот ответ на вопрос и сказать, что не всегда, что нам кажется, есть на самом деле. Кстати, закончилась эта ситуация тем, что теперь эта женщина написала на главного психолога-психотерапевта города в Москву с требованием, что она неправильно держит психолога в городе Екатеринбурге. Вы понимаете, вместо того, чтобы понять, что тебе 100 лет в обед, твоей дочери 100 лет в обед, и вообще-то девочка должна устраивать свою личную жизнь.
В общем, это было бы смешно, если бы не было так страшно, скажем так, да. То есть спасибо за такую антиперспективу, Светлана Георгиевна, нарисованную. Я думаю, что это очень хорошая возможность задуматься.
Да, сделаем программу. Угу. Спасибо.
Итак, дорогие друзья, мы срочно заканчиваем нашу передачу. Время вышло. Напомним, что вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43 и задать свои вопросы, которые мы рассмотрим в прямом эфире, которые у нас состоятся раз в месяц. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.